Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14 часов 5 минут. У микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами следим за главными новостями дня сегодняшнего. Возможно, новостей станет больше, потому что сегодня с нами в студии руководитель Департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Антон Кульбачевский. Антон Олегович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Давайте начнем сразу с политики. Есть в Москве, наверное, какая-то политика для того, чтобы сделать мир вокруг нас, воздух вокруг нас несколько чище? Или такой политики не существует?
Да нет, есть, конечно, скажем так, экологическая политика города Москвы. Она утверждена в том числе постановлением правительства. В 2014 году мы ее на день эколога, 10 июня, мы ее приняли, и сейчас активно разрабатывается стратегия экологическая города, которая в этом году тоже должна быть уже ее разработка должна быть завершена и принята, утверждена правительством Москвы. Поэтому у нас есть планы, скажем так, среднесрочные и на дальнюю перспективу до 30-го года, практически на 15 лет, мы...
Если в общих чертах, этот план включает в себя что? Что должно произойти с Москвой?
Ну, там есть целевые показатели в основном, допустим, ну, к примеру, мы хотим улучшить качество воздуха вблизи автотрасс к 30-му году на 30%, в жилой застройке на 20%. То есть в цифрах это, если сейчас у нас 840-850 тысяч тонн вредных веществ поступает в атмосферу, значит, мы где-то на 300 тысяч готовы уменьшить количество вредных выбросов, несмотря на то, что будет увеличиваться жилая застройка, будет расти население города, естественно, будет расти автопарк. То есть вот в этом смысле, уже даже учитывая все вот эти вот аспекты, мы говорим о том, что будет такая серьезная тенденция к снижению.
За счет чего?
За счет применения различных мероприятий. Здесь уже... Скажем так, есть стратегические планы, а есть тактические. В зависимости от исторического момента, какие технологии нам доступны, скажем так, сколько у нас денег мы можем потратить на решение той или иной проблемы, в зависимости от этого эти решения могут быть... Их набор может быть совершенно разный.
Ну, просто в качестве примера, если мы говорим об автотранспорте, наверняка количество выбросов, задача такая ставится, сокращать каким-то образом, несмотря на то, что автотранспорта становится все больше и больше и больше. Тогда за счет чего? За счет такой драконовских мер по отношению к тем, кто до сих пор коптит, под, возможно, какие-то кнуты, пряники, что будет?
Кнуты, пряники, внедрение, наверное, все-таки больше электрического транспорта, чем транспорта, который работает на двигателе внутреннего сгорания. Развитие велоструктуры, развитие, опять же, общественного транспорта для того, чтобы человеку было комфортно перемещаться на общественном транспорте. Если есть выбор ехать на машине в центр, допустим, либо оставить машину на перехватывающем паркинге и съездить в центр на экскурсию, либо в музей, либо еще по каким-то делам, скажем так, тогда можно, ну, в том числе, воспользоваться услугами электрички, МЦК, метро, трамвая.
То есть с Дептрансом, который так старательно, медленно, но верно выдавливает москвичей из центра города на автомобилях, вы, по сути, работаете рука об руку.
Ну, я бы не стал бы здесь вот Дептранс...
Но это мое мнение,
да,
это
этом,
мое мнение.
В этом обвинять...
Я же не говорю, это хорошо или плохо.
Вы же мне задали вопрос, есть ли у вас политика. Если политика есть, она общегородская. А Дептранс... Скажем так, это всего лишь исполнитель, да, определенных политических, наверное, программных решений. Вот и все. Он воплощает их в жизнь. Но это не значит, что мы его не поддерживаем или критикуем. Мы полностью с Дептрансом взаимодействуем с точки зрения вот определения как раз этой транспортной политики. Что же нам нужно, в том числе, сделать в сфере транспорта для того, чтобы сделать город более устойчивым к климатическим изменениям в будущем, для того, чтобы снизить воздействие этого транспорта на атмосферу города. Сейчас 90% это вклад автотранспорта во все вредные выбросы. Поэтому здесь в этом смысле мы солидарны, и мы не разделяем себя.
Хорошо, тогда от меня вопрос, если позволите, довольно приземленный и по нашумевшей теме. Совсем недавно из Российской академии наук прозвучал тревожный сигнал о том, что в Москве, в московском регионе в ближайшей перспективе могут появиться торнадо, ну, не торнадо, по крайней мере, смерчи, и в связи с этим нужно готовиться к новой реальности. Мы связались после этого с климатологами, климатологи нас успокоили, сказали, нет, пока мы смерчи не ожидаем, климат не позволяет нам пока еще говорить о возникновении каких-то вихревых явлений. Но что касается ливней, что касается шквалистого ветра, то климатологи говорят, мы уже живем в другой реальности. И да, то, что происходит сейчас, это повышение интенсивности осадков, когда за один день может месячная норма выпасть, когда шквалистые ветры и прочее, прочее, прочее. А вот это, говорят, новая реальность, и вот к этому нужно готовиться. Вы, с одной стороны, отвечаете за экологию, за какую-то политику, связанную с окружающей средой, и наверняка вот здесь... тоже, я не знаю, готовите своих коллег из департамента ЖКХ, еще из других каких-то департаментов к тому, что может произойти или уже происходит с Москвой. И как это происходит вообще? Вот эта подготовка и привыкание к новой реальности.
Ну, совершенно правы, что уже последние десятилетия точно, наверное, только уже, скажем так, ленивый, да, не замечает о том, что количество вот этих вот аномальных явлений, оно увеличилось в разы. То есть, ну, их стало как минимум в два раза больше, допустим, по сравнению с началом 2000-х или 90-х годов прошлого века. Поэтому в этом смысле, конечно, нагрузка на городскую инфраструктуру, она увеличилась. В том числе и экономическая нагрузка, нагрузка на экономику города. И здесь, когда мы говорим, допустим, об устойчивом развитии – это принцип, который провозглашен, в принципе, на мировом уровне, на уровне Организации Объединенных Наций, многие страны, сейчас следуют этому пути, в том числе крупные мегаполисы мира. Москва с 2006 года является членом партнерства C40, это так 40 мегаполисов, в 2006 году как раз объединили свои усилия для того, чтобы выработать конкретные меры и провести эти меры для того, чтобы адаптировать непосредственно вот городские агломерации вот к этим климатическим изменениям. И Москва активно с 2006 года в этом процессе участвует, то есть уже более 11 лет мы обмениваемся опытом с такими городами, как Нью-Йорк, Париж, Лондон, Пекин, Сеул, Токио. Все города подвержены климатическим изменениям, и нагрузка, ну, где-то больше гроз, где-то засух, где-то ледяных дождей, но тем не менее во всех регионах Земли климат меняется. И поэтому все города сталкиваются с этими проблемами. Вот в этом смысле мы, конечно, уже активно общаясь, мы выработали, ну, во-первых, приобрели уже колоссальный опыт за 11 лет. Ну, у нас есть ряд решений, которые мы в том числе уже совместно с этими мегаполисами выработали, и мы их начали реализовывать. В Москве есть план по сокращению парниковых газов. Я считаю, что это очень важно. Не у всех субъектов, не у всех городов российских такие планы есть. Мы по нему уже, скажем так, действуем, следуем, и надо сказать, что за 3 года... Если взять, допустим, 2013-2016 годы, 2013-2016, количество парниковых газов нам удалось уменьшить на 12 миллионов тонн.
За счет чего?
За счет энергоэффективных мероприятий, которые проводятся на объектах, энергетических объектах города. Это уже совершенно право, что это тема уже департамента жилищно-коммунального хозяйства. Тоже мы с ним активно взаимодействуем. И, конечно, в том числе и популяризация вот этих энергоэффективных технологий не только на крупных предприятиях энергетических, которые вырабатывают большие мощности, но в том числе практически, наверное, мы доходим до квартир каждого москвича. Вот, допустим, акция на час земли, которая проходит в последнюю субботу марта, когда мы на час выключаем символически подсветку зданий, и каждый человек в своей квартире может принять решение, экономить ли ему электричество, воду, энергоресурсы, либо нет. Вот она тоже очень показательна. Это говорит о том, что интерес в мире и в Москве к этой теме возрастает.
Она вообще работает, эта история, вот час земли или там день без автомобиля? Потому что, если обратить внимание хотя бы на день без автомобиля, такое ощущение, что пробок в этот день, ровно в этот день, становится еще больше, чем обычно.
Ну, история работает. Я не хочу сказать, что, наверное, все там 4 миллиона автолюбителей московских сразу пересядут на велосипед или там воспользуются общественным транспортом, либо пройдутся пешком, если это возможно. Я вот практически на всех средствах передвижения пробовал в этот день перемещаться и на сегвее, и на велосипеде, и пешком
ходил. То есть на себе экспериментируете?
Да, и на электромобиле в том числе перемещался. Это... Ну, меня это увлекает, это интересно. Для меня это какая-то такая, наверное, новая задача. Что-то в жизни меняется, почему бы и нет, почему бы и не попробовать.
Давайте про политику поговорим подробнее, тем более, что здесь в Москве 21 августа начинает работу в Манеже климатический форум. Вот это что за мероприятие, для чего главное?
Ну, это федеральное мероприятие. У нас сейчас в России проходит год экологии, 2017 год, и в рамках... Вот непосредственно как раз плана мероприятий, которые проводятся в этот год, Москва взяла на себя такую миссию провести климатический форум городов России. для того, чтобы наши субъекты Российской Федерации, наши крупные города и вообще, в принципе, любые, да, населенные пункты могли бы прислать своих представителей. Будет очень интересный диалог. Мы будем обсуждать как раз пути адаптации непосредственно крупных городских агломераций, просто городов, просто населенных пунктов к климатическим изменениям. Приглашаем представителей бизнеса, экспертов различных, в том числе и международных. То есть, ну, наш форум посетят такие известные люди, как датский урбанист Ян Гейл, также международный эксперт по городскому развитию из Франции Николя Бушо, Маджибал Латифа, заведующий отделом океанической циркуляции и динамики в Центре океанических наук Гельмгольца. Ну и британский политик, консультант Кристофер Монктон, тоже известный спикер, который уже на протяжении 20 лет освещает вот эту вот тему климатических изменений.
Задача, которая ставится, это прекратить изменение климата или все-таки адаптироваться к изменениям климата?
Ну, мы четко понимаем, что, наверное, эти изменения человечество еще не способно предотвратить. У нас есть, я считаю, у всего человечества глобальная задача не допустить повышения температуры. Опять же, все, что сейчас обсуждается в рамках Парижского соглашения на 2 градуса, не знаю, утопическая ли это, скажем так, цель, либо нет, потому что пока еще не совсем понятно, как этого достичь, и не все страны понимают. Поэтому это и есть политика. Да? Но, на мой взгляд, процесс очень позитивный, потому что все страны, которые сейчас уже поддержали Парижское соглашение, вошли в него, они в любом случае готовы к диалогу именно на общепланетарную тему, на тему общепланетарного масштаба.
Соединенных Штатов в этом списке нет. И вообще многие сомневаются, насколько вот эти парижские соглашения, Киотский протокол, они вообще нужны. Насколько эта проблема актуальна сегодня? Ваше мнение, насколько это действительно актуально для Москвы?
Для Москвы это актуально только потому, что мы с этими проблемами сталкиваемся. Нам нужны в любом случае планы. Мы изменения, те изменения по адаптации, которые необходимы, мы их проводим. И в этом смысле нам есть чем поделиться с другими городами. Вот, наверное, наша основная такая миссия в этом форуме. Мы просто организаторы. То есть мы никого поучать там не будем. Не будем говорить, ребята, мы уже 11 лет этим занимаемся, мы самые умные. Ни в коем случае с этой позиции такие форумы не проводятся. Мы, наоборот, просто хотим поделиться своим опытом, пригласить международных экспертов, показать...
Всем. Поделиться своим опытом и приобрести дополнительный опыт. Конечно. А вот в какой области? То есть чего не хватает? Где пазл не сходится?
Ну, пазл, наверное, сходится везде, просто еще раз говорю, что из точки А в точку Б можно, наверное, пройти миллионом способов, разные города идут по-разному, поэтому вот всегда интересно, какой же набор решений, допустим, применяется во Владивостоке, к примеру, в Хабаровске, потому что там совершенно другие климатические условия и другие климатические явления происходят.
Многие слушатели, когда обсуждаются подобные проблемы, говорят, вы занимаетесь какой-то ерундой, ради бога, вы сначала дороги построите или еще что-нибудь полезное сделаете, а после этого уже рассказываете нам про деревья, которые нужно посадить, или про пакеты, которые нужно использовать или нельзя использовать. Поэтому вот в актуальности этой проблемы многие как раз и сомневаются в том, что она, ну, действительно сейчас уже ее там не замечать, например, нельзя. Москва 11 лет этим уже занимается. Вы говорите о некоторых успехах. А что москвичи могут на себе вот именно почувствовать, ощутить? Потому что они же не ходят с приборами, замеряя, сколько там тяжелых веществ в воздухе.
Ну, здесь в любом случае москвичи видят, как меняется город. С точки зрения устойчивости, опять же, наверное, не каждый городской житель может оценить инфраструктуру, в том числе города, потому что все-таки это работа больше, наверное, специалистов. Но то, что город стал более открытый, более зеленый, наверное, более безопасный, в том числе для пешеходов, этого никто отрицать не будет.
Липы на Тверской – это все-таки дань экологии или эстетики?
Это и экология, и эстетика. То есть помимо экологической функции, которую эти липы должны, будут выполнить после того, как сейчас они хорошо приживутся, окрепнут, потому что пока у них такой период, наверное, не совсем хороший, потому что высадили их всего лишь еще меньше года прошло, поэтому они сейчас требуют такого тщательного ухода и пока, наверное, экологическую функцию не выполняют. Но эстетическую уже начали выполнять. Я думаю, пройдет 2-3 года, они окрепнут, и они уже начнут вырабатывать кислород, поглощать углекислый газ и в том числе задерживать пыль, которую на Тверской улице от, скажем так, наличия большого количества автотранспорта, она в любом случае присутствует.
Вернемся к форуму. В рамках этого форума пройдет выставка «Город будущего». Я так понимаю, что речь в какой-то степени пойдет и о Москве. И, во-первых, что можно интересного будет посмотреть на этой выставке «Город будущего». И интересно, конечно, все это потом экстраполировать на Москву и посмотреть, какой же будет Москва вот в планах, если в далекой перспективе.
Да, это выставка, программа мероприятий регионов Российской Федерации, направленных как раз на повышение энергоэффективности различных секторов экономики и коммунального хозяйства. Также это снижение выбросов парниковых газов, внедрение возобновляемых источников энергии, развитие лесного хозяйства. Если мы говорим о Москве, то это развитие общественных пространств, это парки, скверы. То, чем мы занимаемся тоже активно последние 7 лет, и тоже москвичи отмечают, что, по крайней мере, город стал более дружелюбным к пешеходам, общественные пространства преобразились, и люди больше перемещаются пешком и гуляют по улицам города. Я в детстве просто сам москвич, вот в 70-е годы очень любил погулять по центру, потому что не было автомобилей практически, наверное, по другим причинам их не было, потому что историческая такая была веха. Москва была очень, с точки зрения вот прогулочной зоны, центр был очень привлекателен. Потом уже в конце 90-х, в начале 2000-х эта парадигма поменялась, автомобили, скажем так, заставили все тротуары, и пройти было невозможно. Сейчас все вернулось назад, пешеходы теперь у нас, наверное, в приоритете. Центральной части города, это очень важно, на мой взгляд. Ну и будут также экспоненты 13 субъектов Российской Федерации. Это Ростовская, Волгоградская, Вологодская, Калужская, Мурманская, Новосибирская, Тульская, Саратовская, Карелия, Крым, Коми, Еврейская автономная область, а также наши республики, скажем так, Грузия и Казахстан тоже будут представлять свои успехи и свои методы борьбы непосредственно с изменениями климата.
Опять же, вынужден уточнять по конкретике, и вы говорите об озеленении, о том, что лесной фонд нужно каким-то образом развивать, парковые пространства, если говорить о столице. А несколько лет назад, если просто открутить, то можно вспомнить целую серию скандалов, связанных именно с тем, что там где-то вырубали леса, где-то как раз различные экологические организации, правозащитные организации обращали внимание на то, что вырубают легкие Москвы, и сейчас эта проблема насколько актуальна?
Ну, проблема в крупном мегаполисе актуальна всегда, то, что город меняется, проходит различные мероприятия, в том числе возводятся, скажем так, новые здания сооружения, новые развязки транспортные получаются, и, конечно, вот непосредственно картинка, да, с точки зрения в том числе зеленых насаждений, она может меняться, и не всем эти изменения по душе. Поэтому вот житель крупного мегаполиса всегда будет возмущаться, и я, в принципе, скажем так, как обыватель, тоже всегда меня это возмущает, когда где-то врубается зеленое насаждение. Это нормально, совершенно посыл. Здесь очень важно объяснять людям, что все-таки развитие города остановить невозможно. У нас есть законодательство, одно из самых совершеннейших, я считаю, в мире, которое защищает зеленое насаждение в нашем городе. Их количество не может быть уменьшено ни при каком варианте. Поэтому вот как раз наш департамент и соблюдает, да, вот эти вот правила.
То есть, если где-то следит, убыло, где-то прибыть должно.
Но другой вопрос, что, конечно, если уже город определился, допустим, что на этом земельном участке будет построен дом жилой, либо офисный центр, либо торговый центр, мы уже четко понимаем, что под пятном застройки уже, естественно, никакой растительности быть не может. И в этом смысле, когда город это решение принимает, уже архитектура совместно с нашим департаментом подбирает компенсационное место, где будет создана новая озелененная территория. Это не только по количеству деревьев.
Но мы говорим о Москве.
Но и в площадных характеристиках. То есть, грубо изъяли метр озелененной территории квадратной, пожалуйста, в этом же районе предоставьте, либо создайте новую территорию.
А за чей счет это все? Это все требования к застройщикам или к кому?
Ну, разные бывают ситуации. Если это бюджетный, скажем так, проект, то это все ложится на бюджет, а если это инвестиционный, то инвестор несет эти затраты.
Я напомню, с нами руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Антон Кульбачевский. Мы работаем в прямом эфире. А пока можете писать, присылать ваши вопросы. Напомню, как это можно делать. СМС +7 925 888 88 94 8. Работает наш телеграм, говорит МСК-бот. Мы продолжим пока нашу беседу. Здесь Павел уже интересуется раздельной утилизацией мусора. Чуть позже к этой теме перейдем. Пока просто про форум продолжим. Обращаю внимание на то, что в рамках форума должно пройти награждение победителей конкурса «Лидер климатического развития». О чем речь вообще? Что за конкурс? Кого награждать-то будут и за что?
Мы первый раз этот конкурс проводим как раз в преддверии непосредственно нашего климатического форума. То есть это, ну, наверное, такая первая ласточка, которую мы хотели запустить, да. Это конкурс лучших практик и решений в сфере климатических и экологических инициатив. Здесь количество участников, сейчас вот заявки нам подало около 50 проектов, около 50 участников, причем совершенно разноплановые участники. То есть это представители крупного бизнеса, представители крупных компаний, в том числе добывающих компаний, и до, наверное, каких-то образовательных коллективов людей, которые, допустим, занимаются образованием, и вот они предлагают какие-то программы по устойчивому как раз развитию, по адаптации, по подготовке непосредственно населения, да, вот к этим вот климатическим
изменениям. То есть это такое поощрение за то, что они неравнодушны к окружающей среде, так получается?
Ну, это те люди, которые, те компании, которые уже задумываются над климатическими изменениями и готовы адаптироваться. То есть они уже конкретные меры предпринимают, либо имеют программы для адаптации вот, к будущим условиям. Вот, наверное, вот так.
Угу. И кого будут награждать? Есть уже какие-то конкретные имена, фамилии, или это пока все в тайне?
Пока все это в тайне. В понедельник, на следующей неделе, мы озвучим и наградим победителей, тогда уже это можно будет, скажем так, озвучивать.
Что, акулы нашего бизнеса, крупного, они подтягиваются к этой тематике?
Ну вот, это Московский нефтеперерабатывающий завод принимает участие, Мосэнерго, ну, я к примеру говорю. Да. То есть это вот для Москвы это крупное предприятие довольно-таки.
Вы упоминали альтернативные источники энергии. Вы полагаете, в Москве актуальны какие-нибудь ветряки, солнечные батареи или что? За счет чего у нас будут развивать альтернативные источники энергии?
У нас альтернативной энергией даже считается атомная энергия, поэтому здесь вот тоже вопрос такой тонкий. Конечно, в наших климатических условиях, в нашей климатической зоне, наверное, мы не сможем даже там 5% мощностей перевести на альтернативные источники. В этом смысле, ну, даже, наверное, мечтать об этом не надо, это утопия. Но, тем не менее, я считаю, что появятся еще в будущем какие-то технологии, которые еще более, наверное, альтернативны, потому что уже солнечную энергию и ветрогенерацию уже нельзя назвать альтернативной, она уже во всем мире в полный рост используется.
Просто не в нашем климате используется. Просто не там, нашем... где есть ветер, и там, где есть солнце. В Москве
просто не в нашем климате. Если, допустим, тот же самый Копенгаген, он находится на берегу моря, и там есть отмели такие, да, как бы песчаные, отложение, в принципе, довольно-таки мелко, и там это смотрится, ну, на самом деле, даже, может быть, как-то так, ну, очень торжественно.
Эффектно, да, безусловно.
Да, красиво, особенно, когда на самолете подлетаешь. У нас просто нет таких мест, где мы можем это сейчас, в данный момент, разместить.
Северная Европа, ветряки, действительно, если Соединенные Штаты, Америка, какую-нибудь Калифорнию взять, это везде солнечные батареи. Все-таки в Москве ни с этим, ни с другим экспериментировать пока не буду, потому что смысла нет.
Не, уже очень важно, что мы для выработки электроэнергии, для отопления города используем природный газ в основном, да, то есть есть периоды, когда не хватает природного газа, мы переходим на резервное. На резервное топливо, как правило, это мазут низкосернистый, и мы тоже контролируем его качество, резервного топлива обязательно, чтобы оно соответствовало всем параметрам экологическим по примесям, особенно по сере. Но, тем не менее, в Москве, вот сказать, что мы будем полностью использовать, допустим, солнечную энергию, ну, я считаю, что это утопическая мысль. У нас избыточная энергосистема, довольно-таки совершенная, в принципе, у нее еще есть задел мощности практически на любой климатический сценарий. Если будет похолодание, она справится, в том числе с холодными временами. Если это будет потепление, значит, надо будет в основном в летний период, скажем так, охлаждать воздух. Обратная задача решается, но затраты энергии практически одинаковые. То есть она тоже будет справиться с этой нагрузкой.
Я напомню, с нами руководитель Департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Антон Кульбачевский. Через минуту буквально мы расстанемся на время информационного выпуска. Если, опять же, вот такой завершающий вопрос по поводу климатического форума. Если наши слушатели задумываются о том, пойти на этот форум или нет. Имеет смысл вообще туда ходить? Для кого это будет интересно?
Я думаю, для всех категорий граждан нашего города, жителей нашего города это будет интересно, в том числе и для детей. Единственное, что, конечно, понедельник, вторник – это такие, конечно, дни невыходные, это начало рабочей недели, многие в отпусках, поэтому вот, ну, в связи с тем, что это пилотное наше мероприятие, так вот вышло, да, что мы его проводим в конце августа. На самом деле, наверное, в будущем мы такие форумы будем проводить в октябре. для того, чтобы больше у нас было и спикеров, и участников, ну и посетителей, естественно. Но в любом случае надеемся на то, что мы сейчас активно распространяем информацию, анонсируем этот форум и в соцсетях, в различных средствах массовой информации. Поэтому надеюсь на то, что посещаемость будет хорошая, но и будет какой-то эффект от этого. По крайней мере, все желающие смогут понять, как города вообще могут адаптироваться, что делает Москва и какие технологии можно применить в будущем.
Антон Клюбачевский с нами. Сейчас новости, после них продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
14 часов 35 минут. У микрофона Владимир Карпов. Продолжается наш дневной информационный канал. С нами руководитель Департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Антон Кульбачевский. Говорим, естественно, об охране окружающей среды. Говорим об изменении климата. И будем потихонечку зачитывать в том числе и вопросы нашей аудитории. Перед этим небольшое уточнение по озеленению, по снижению выбросов от автотранспорта. Сами сказали, что сейчас уже есть политика, вырабатывается стратегия. Если говорить об озеленении, план есть какой-нибудь по валу, ну, то есть по высадке? Москва должна стать зеленее или, по крайней мере, сохранить то, что есть сейчас?
Ну, сейчас по таким средним данным статистическим более 50%, я про старую Москву говорю, территории Москвы покрыты зелеными насаждениями, у нас около 12 миллионов деревьев, но, опять же, такие цифры, здесь точно посчитать, наверное, до каждого ствола невозможно, потому что какие-то деревья погибают, какие-то высеиваются, но, тем не менее, я приблизительно говорю, и более 25 миллионов кустарников, то есть 12 миллионов деревьев, более 25 миллионов кустарников, вот, наверное, такие цифры, которые характеризуют сейчас московское озеленение, и, естественно, у нас есть задел. В стратегии мы говорим о том, что количество вот этих вот зеленых территорий можно увеличить до 60% за счет, в том числе, реорганизации промышленных зон, которые сейчас активно начали реорганизовываться, то есть пересматриваются вот эти вот промышленные территории, создаются новые объекты, новые точки притяжения, и, конечно, сам Бог велел на этих территориях, в том числе, увеличивать за счет вот этих территорий, за счет их реорганизации, увеличить количество площадные именно параметры зелени в Москве.
Поэтому, то есть план такой существует, довести озеленение Москвы или там озеленение территории до 60%?
Да, и это выведет нас на первое место в мире по как раз вот по этим показателям. У нас есть еще понятие, скажем так, количество квадратных метров озелененных территорий на каждого жителя, допустим, района и округа, разнится. Допустим, в Зеленограде и в Тинау эта цифра, она довольно-таки большая, там больше 50 квадратных метров. Если взять центр, то она меньше 12 квадратных метров. По нормативу это 16, который в Российской Федерации действует. То есть на каждого жителя должно быть 16 квадратных метров озелененной территории. Это не только деревья и кустарники, это в том числе газон, то есть незакупоренная территория, которая обеспечивает нам все природные процессы, является, ну, таким, наверное, поглотителем и адаптирует нас как раз вот, в том числе и климату, к различным погодным условиям.
Означает ли это, что в центре будут высаживать дополнительно газоны какие-то или деревья?
В центре уже создаются новые зелененные территории, наверное, вот парк Зарядье, это такой тоже показательный момент, уже к дню города он должен открыться. Это вот как раз пример того, что вместо такого глобального, наверное, здания, как гостиница «Россия», разбит парк вблизи Кремля. То есть это в будущем станет... Там... Озелененная территория станет визитной карточкой города, это 100%.
Но там и парк, и не парк, там все попытались как раз в этом парке Зарядье
уместить. Это вот как раз, наверное, новый подход к жизни, потому что совсем, наверное, парк, может быть, по-другому бы, да, играл, а вот... Такой, скажем так, симбиоз культуры, истории, природы, это впервые.
Требования к строителям какие-то появляются дополнительные из серии, чтобы у вас на крыше непременно был разбит газон или что-то такое совсем уж экзотическое, ну, по крайней мере, для сегодняшнего дня?
Ну, это все экзотическое, оно укладывается в одно такое общее понятие «зеленые стандарты» в строительстве. Они сейчас существуют, есть в том числе стандарты устойчивого развития в строительстве, то есть уже они разработаны в Великобритании, потому что англичане очень любят стандарты разрабатывать. Они начинают с этого любой процесс, а потом пытаются культивировать его, скажем так, по всему миру. Вот, поэтому мы изучили различные системы стандартизации, американскую, европейскую, английскую, и вот сейчас уже... Есть рекомендательный характер, есть российские нормативы, в том числе крышное озеленение, стилобатное озеленение, оно там, скажем так, присутствует, Это уже вопрос...
В стандартах.
Да, именно.
И мы к этим стандартам стремимся.
Мы к этим стандартам стремимся, и сейчас, если вы слышали о том, что были скептически по поводу программы реновации, по поводу того, что может нарушиться, да, экологический баланс, и вот как раз сейчас в экологическую стратегию, которую мы собираемся в этом году принять, есть рабочая группа, мы ее создали при Московской общественной палате, куда вошли все эксперты, которые... могут на эту тему, скажем так, высказать свое мнение, и мы хотим дополнить нашу стратегию именно вот этими показателями, которые мы по реновации хотим достигнуть, и там красной строкой как раз проходит, что дома, которые будут построены по реновации, они будут уже соответствовать зеленым стандартам, в том числе там будут использоваться стеллобатное озеленение.
Что такое стеллобатное озеленение, просто я не знаю.
Это грубо, наверное, такой цокольный этаж здания, да, если подземный паркинг. При его строительстве изымается озелененная территория. После того, как строительство закончено, на крыше таких объектов, как правило, можно располагать различную инфраструктуру, культурную, спортивную, в том числе озеленение. Вот о чем я говорю. Я не говорю, что это будет озелененная крыша там, какого-то небоскреба, хотя это тоже вполне возможно. А именно озеленение, которое присутствует непосредственно вот в пространстве двора, да, дома владения, наверное, вот так вот.
А крышное озеленение просто, вот эта информация претендует как раз на
крышное озеленение,
новость.
Да. Ну, уже это не новость, мы об этом много говорили. Крышное озеленение – это когда мы озеленяем крыши. Ну, для этого нужно просто правильно проектировать здание и сооружение. Это уже вопрос к архитекторам. И зеленые стандарты, они касаются не только строительных материалов и каких-то приемов в строительстве, а непосредственно в том числе архитектурные решения. И даже расположение жилой застройки с точки зрения розы ветров, с учетом, скажем так, метеообстановки, можно сделать более адаптированными к климату. Вот пример, как хрущевские районы и кварталы строились, когда Россия готовилась, в том числе могла, да, быть подвергнутой Москва атомной бомбардировке. И поэтому вот они такие низкие дома и получились. И располагались они, наверное, хаотично. Вот это как раз, ну, скажем так, архитекторы того времени планировали кварталы, готовили нас к тому, что может быть взрывная волна, допустим.
А сейчас мы готовимся к изменению климата и, отталкиваясь от этого, уже проектируем свои здания и районы. Еще раз подчеркну, стеллобатное озеленение, крышное озеленение – это то, что вот сейчас в проекте, и вы хотите внести это в стандарты как раз реновации в столице.
Именно в экологические параметры, да.
Прекрасно. Ну, у вас голос, я так понимаю, есть вот в этой программе, и поэтому какие-то проекты вы можете поддержать, а какие-то нет.
И, все, что касается экологии, у нас, конечно, у экологов, у московских и у департамента у нашего голос есть. Мы практически во всех штабах принимаем участие, во всех комиссиях, и всегда мы свое мнение высказываем. Другой вопрос, что, допустим, у наших предшественников этот диалог, он, ну, скажем так, был более сложный. То есть... Были в основном как бы запреты, которые, понятно, что обойти невозможно, но, скажем так, не было диалога, да, между вот подразделениями непосредственно правительства Москвы. Сейчас нам удалось, скажем так, этот вакуум заполнить, мы активно общаемся, активно вырабатываем решения, и уже многие коллеги там, вот за 7 лет, они уже в том числе стали мыслить как экологи, поэтому с ними довольно-таки просто. Кстати, в том числе транспортники, архитекторы, строители, это касается всех, ЖКХ, то же самое. То есть это касается всех сфер жизни. Она в любом случае, экология, ну, скажем так, в наше сознание входит. И люди начинают уже свои решения какие-то профессиональные, в том числе, соизмерять с экологическими аспектами.
Кстати, о запретах. Давайте что-нибудь запретим сейчас в эфире. Вот, например, есть же у нас план по снижению выбросов от автотранспорта. В связи с этим давайте запретим автомобили сейчас прям, которые там не соответствуют стандарту Евро-4. Или нет таких планов?
Уже мы запретили же, допустим, въезд грузового транспорта в центральную часть города.
Так.
То есть может въезжать только Евро-4, Евро-5. Если взять МКАД, то это Евро-3, Евро-4, Евро-5. То есть уже такие меры есть постановление правительства, но пока что это грузовики. Про легковые автомобили мы не говорим, потому что легковой автопарк, он меняется сам по себе. Он меняется в сторону, скажем так, увеличения высших экологических классов. Если взять статистику, 2011 год, у нас автомобили Евро-4, Евро-5 по двигателю, я сейчас про двигатель говорю, их было около 20%, то уже в 2016 году более 60%. Говорит о том, что вот за 6 лет автопарк сам поменялся. Понятно, что есть стимулирующие меры, то есть мы качество топлива предоставляем автолюбителям, нормальные, да, то есть Евро-5 только продаем, реализуем на заезд города, это уже защищает, допустим, владельца автомобиля с двигателем Евро-5, он получает качественный бензин, потому что Евро-4, Евро-3 туда заливать уже, ну, скажем так, опасно и не совсем полезно для автомобиля. Вот в этом смысле это тоже, допустим, контроль моторного топлива и повышенные требования, это в том числе стимуляция рынка к смене непосредственно автопарка. Вот поэтому здесь, наверное, никаких драконовских каких-то запретительных мер мы не будем предпринимать, потому что, еще раз говорю, что вот автомобили, которые к нам из прошлого заходят, еще видны их на дороге, очень редко, но еще видно.
Они вымирают сами по себе?
Они вымирают сами по себе.
Понятно, то есть хорошо, без запретов обойдемся, сегодня плохо, хотелось что-нибудь запретить непременно. Ладно, тогда движемся дальше. Если говорить о развитии электротранспорта, сейчас активно нам рассказывают про электробусы, которые внедряются в Москве вместо троллейбусов наряду с автобусами. Плюс к этому заговорили про создание инфраструктуры для электротранспорта, для электроавтомобилей. А вы этим как-то занимаетесь или нет?
Ну, мы совместно с департаментом транспорта, конечно, политику эту вырабатываем. Определенные решения, может быть, рекомендуем, но то есть в любом случае в диалоге. Понятно, что это больше, наверное, их задача приобретения и смены автопарка городского, как раз создание инфраструктуры зарядной, то есть это общая задача департамента ЖКХ, то есть это энергетики и транспортники, их совместная задача. Но мы уже с своей точки зрения даем рекомендации, говорим о том, какого эффекта мы достигнем с точки зрения улучшения качества атмосферного воздуха, если, допустим, даже 10% автопарка мы переведем на электрическую тягу, я бы так сказал.
А электротяга, электрический транспорт, автомобили в Москве все-таки фантастика или нет, или реальность? Просто те мои знакомые, которые экспериментировали с электромобилями, ну, как-то не очень в восторге были, особенно зимой.
Я не считаю, что это какая-то утопическая идея. Вот взять Норвегию, к примеру, там есть государственная политика, там практически уже 60% автопарка всей страны – это электромобили. Климатические условия у них тоже довольно-таки суровые, зимы, может быть, даже намного холоднее, чем наши. Но, тем не менее, это работает. Сейчас современные электромобили. Понятно, что наша проблема, наверное, все-таки в том, что еще нет такого доступного по цене.
Дорогая игрушка.
Да, и по качеству. Поэтому пока это, вот именно вы правильно сказали, дорогая игрушка. И в этом смысле делать какие-то выводы пока рано. Вот когда будет уже модель, адаптированная к среднему классу, потребителю, да, среднему московскому. И вот тогда все те меры даже, сейчас же у нас, допустим, на мой взгляд, шикарная такая мера, которая стимулирует приобретение электромобиля, это бесплатная парковка во всех местах, где она платная.
Хорошо, но мало.
Согласен. Сейчас вот идет вопрос там об отмене таможенных пошлин. Все это рассматривается.
А как-то...
О льготном кредитовании, о каких-то в любом случае приоритетах, об отмене транспортного налога. То есть вот некоторые субъекты Российской Федерации, Московская область, например, на электромобили отменила транспортный налог. То есть это уже происходит, этот процесс. Каждый регион по-своему пытается это дело, скажем так, внедрить и стимулировать.
В Москве таких наполеоновских планов по внедрению электротранспорта нет. Я имею в виду, не планируется ли по вашей инициативе доплата всем автолюбителям, которые купят себе такую машину, там 50% компенсации ему стоимости? Нет такого?
Нет, мы пока еще... Такие меры, они все известны, мы изучаем международный опыт, у нас есть банк данных о том, какие меры, допустим, применялись в Лондоне, в Париже, опять же, в крупных городах, которые уже по этому пути практически прошли, и уже у них, скажем так, электромобильный бум произошел. У нас еще раз говорю, нету пока доступной модели. Если мы говорим о городском автопарке, то, конечно, он будет с этой точки зрения уже намного проще. Есть... Скажем так, бюджетное планирование, запланировано, что Москва будет приобретать электробусы. Сейчас вот, скажем так, находится на стадии определения все-таки производителя, российские ли это будут электробусы, либо иностранные, либо какие-то совместные производства. Но, тем не менее, сейчас активно эта работа идет, и я считаю, что вот в этом смысле Москва на правильном пути находится, что мы хотим все-таки в ближайшее время автопарк перевести на электрическую тягу. Я думаю, за этим будущее.
Кстати, мнение специалиста. Есть критики электротранспорта, которые говорят о том, что еще непонятно, что вреднее, двигатели внутреннего сгорания или электромобили. По той простой причине, что электромобиль – это, значит, аккумуляторные батареи, которые потом нужно утилизировать, и масса сопутствующих проблем, которые возникают с производством этих машин. Поэтому неизвестно, что больше вредит экологии – двигатель внутреннего сгорания или тот самый электромобиль.
Да, я полностью с вами согласен, есть различные мнения, но не надо забывать о том, что есть еще и лобби, да, определенные. То есть понятно, что все-таки мы говорим о крупных таких бизнес-процессах, и здесь в любом случае скептицизм зачастую вызван, да, каким-то, ну, скажем так, меркантильным, наверное, в том числе интересом. Уже был же такой исторический момент еще в начале прошлого века, 907 или 908 год в Америке как раз, по-моему, одна из компаний выпустила там 1000 электрических карет. Вот у нас есть такой автопробег из прошлого в будущее. У нас в Москве есть один экземпляр этой электрической кареты. Я даже на ней по Тверской как-то проехался от Долгорукова до Белорусского вокзала. Очень интересный тоже опыт приобрел. Вот, и тогда специально Ford, который начал как раз выпускать автомобили на бензиновом двигателе, они просто выкупили всю партию этих карет, и они не попали,
скажем так, потребителю.
Да, поэтому уже тогда началась борьба между электрическим двигателем и двигателем внутреннего сгорания. Она еще не закончена в любом случае. Но если мы говорим о переходах на безуглеродную экономику, о том, что нам нужно снижать количество парниковых газов, мы в любом случае без электрификации, без применения вот этих вот технологий в транспорте, в общественном, городском, мы не сможем понизить наш углеродный, скажем так, след нашего города. Поэтому в любом случае за этим будущее. Пока это так.
Павел интересуется, почему вы не просите правительство создать выгодные условия для предпринимателей по раздельной утилизации мусора? Вот про мусор обещал отдельно поговорить как раз. Давайте начнем. Что делается вот для, с мусором
у нас? У нас есть уже ответственность за то, если ты этого не делаешь, особенно для предприятий. С 2005 года статья административного Московского кодекса говорит о том, что если предприятие не организовало раздельный сбор отходов на своей территории, то оно должно быть подвержено штрафу.
И что, кто-то за этим следит?
Ну, наши инспектора, когда приходят с проверками на предприятие, конечно, не совсем, наверное, эта статья, она пока такая полумертвая, потому что, ну, пока нет мощностей по переработке вторичных отходов, сам по себе раздельный сбор, он вообще бесполезен. Должны, наверное, все люди должны это четко понимать. Поэтому о стимулирующих мерах мы еще пока не говорим, потому что у нас нет мощностей по переработке новой упаковки. У нас традиционно с советских времен остались мощности по макулатуре, по металлолому. Это, наверное, там под цветным полом цветных металлов, это на самом деле как бы уже есть.
То, что перерабатывается, да, все остальное нет.
Организации изготовителей, которые активно свою политику на рынке в том числе проводят, то есть они собирают сами эти объемы, ну, по крайней мере, пытаются. Пункты есть приема, есть еще какие-то приемы, да, акции какие-то проводятся, в том числе вот мы в школе проводили акцию «Бумажный бум», там за две недели 200 школ участвовало, мы собрали где-то около 300 тонн макулатуры. Вот такое вспомнили советское время, когда каждый год соревновались между классами, между школами, между районами в Москве. Металлолом собирали, макулатуру, это было нормально. Но тогда было больше бумажных носителей. Сейчас бумажных носителей намного меньше информации. Поэтому и макулатуры становятся тоже с каждым годом все меньше и меньше. Так. Вот, поэтому вот здесь сказать, что сейчас у нас мы готовы к каким-то стимулирующим мерам, нет. У нас только сейчас, еще до сих пор не вступил новый федеральный закон об отходах производства и потребления, только, дай бог, с 2019 года он вступит. И пока условий для быстрого создания вот этой перерабатывающей отрасли, а сейчас упаковка, она, ну, поменяла, скажем так, свой морфологический состав, у нас и пластиковая бутылка, и алюминиевая банк, и еще различные виды упаковки, которые просто, ну, требуют, скажем так, специальных мощностей по их переработке.
А их нет.
Для начала их надо еще разделить, да? Вот в этом смысле чуть-чуть, на мой взгляд, не надо торопиться. Я думаю, в 2019 году закон заработает. Наверное, к середине 2020-х годов, в 2025-м появится отрасль по переработке. И тогда уже раздельный сбор войдет в нашу жизнь, уже сам бизнес, который будет заниматься этой переработкой, будет стимулировать этот раздельный сбор. Пока что это для меня как факультатив. То есть мы этим занимаемся с точки зрения популяризации. То есть мы проверяем, обратную связь получаем от общества, готовы ли вы разделять отходы, если это понадобится завтра, да, ну, к примеру. Да. Вот получается, что более 30% москвичей уже, вот, участвуя в наших акциях, по данным соцопросов, готовы к этому раздельному сбору. Это не может не радовать. Сейчас главное никого не обманывать, потому что профанация, она отпугивает людей вот от этого процесса. Мы честно говорим о том, что у нас пока этих мощностей нет. Как только они появятся, мы, естественно, будем уже более активно этим процессом заниматься.
Когда мусорные эти скандалы были последнего времени, связанные с закрытием свалок в Московской области, к нам также приходили специалисты, рассказывали о том, что в ближайшее время даже не планируется строительство вот именно мусороперерабатывающих заводов. Мусоросжигательные, да, которые будут отвечать некоторым экологическим стандартам, а перерабатывающие как будто бы нет. Вы говорите, что к 2025 году эта отрасль должна появиться. На чем вы основываете свои суждения? Предприниматели уже готовы вложиться или государство?
Ну, я, опять же, как, наверное, человек, который отвечает в городе за экологическую политику, а все-таки законодательство и политика в сфере вот, оборота отходов, производства и потребления – это экологическая тема, Министерство природных ресурсов как бы ей занимается совместно с Министерством ЖКХ и строительства, да, то есть это все равно совместная тема. Вот, в этом смысле, конечно, я некоторые процессы понимаю и могу делать прогнозы. Еще раз говорю, что пока еще полностью наш закон не заработал федеральный. Как только он заработает, тогда появятся стимулы для того, чтобы и механизмы для того, чтобы быстро создать эту отрасль. Но никто ни в коем случае здесь вот нельзя перегибать палку, здесь надо идти посередине. То есть нельзя уходить в мусоросжигание, нельзя уходить в полигонное захоронение. Вот все-таки надо и здесь заниматься, и мусоросжиганием, и в том числе от полигонов не отказываться, потому что есть отходы, которые необходимо будет отвозить на полигон. Ну и, конечно, основной вот костяк в центре должна быть мусоропереработка, в том числе отделение, выделение вторичных ресурсов и их вторая жизнь, да, то есть должна быть продукция из вторички, должна обязательно делаться, потому что по-другому, ну, это будет... Мы с вами будем природные ресурсы сжигать и загрязнять атмосферу, это тоже не совсем правильно. Но это мое мнение.
Хорошо, я все о своем, о запретах, если позволите. Полиэтилен и пластик, вот то, что массово сейчас выдается в магазинах в качестве упаковки, не планируют, опять же, как-то запрещать или поощрять тех, кто использует бумагу или какие-то более приемлемые виды упаковки?
Это уже... Скажем так, уже во многих торговых сетях такие эксперименты проводятся.
Но это не с вашей подачи, это они сами.
Ну, в том числе и с нашей подачи. Мы не можем пока это сделать общим требованием, пока это рекомендательный характер, больше имиджевая составляющая. Вот есть торговые сети, которые уже этим занимаются. Но я думаю, что будущее в любом случае за этим просто сейчас получается, что традиционная упаковка, как мы ее называем, она стоит дешевле в несколько раз, чем, допустим, экологическая, да, биоразлагаемая. Но в любом случае, пока еще рынок же он поменяется, только мы людей начнем воспитывать, и люди будут, допустим, больше использовать упаковку экологически чистую, тогда... в том числе и структура рынка поменяется. Вот в этом смысле, это как вот от климата, да, тоже, допустим, будет похолодание, надо будет вкладывать деньги, допустим, в добычу газа, да, там, в обогрев. Если будет потепление, там, поменяется сезонность. Ну, то есть вот, различные вещи, которые в том числе надо обсуждать, конечно.
Времени остается немного, поэтому предлагаю завершить котиками. Я про краснокнижных животных, которых становится все больше.
Котиков
в Москве. Люблю. Да, да, да. А вот, вот за этим кто-то сейчас следит, кто-то сейчас пытается навести порядок вот в этой сфере, потому что вот эти питоны и прочие ползучие гады, которые перемещаются по Москве и где-то вылавливают, еще какие-то экзотические животные, которые где-то вылавливают, это уже такой массовый характер приобретает.
Ну, совершенно право, поэтому мы вот активно последние 5 лет этим занимаемся. И на самом деле такой бум, да, то есть есть спрос колоссальный у москвичей непосредственно на экзотов, и вот зачастую получается, что ими особо никто и не занимается, то есть нет законодательных механизмов для того, чтобы как-то регулировать, наверное, вот эту сферу. То есть у нас есть ветеринары, те, которые занимаются в основном, конечно, домашними животными, ну, по идее, должны заниматься всеми животными, но в связи с тем, что очень большой объем, и, как правило, животные по нелегальным каналам поступают на черный рынок, в том числе и на московский. В основном вся торговля в сети интернет. Здесь нам, конечно, необходимы новые законодательные инициативы. Сейчас Российская Федерация, Госдума Российской Федерации активно закон об ответственном обращении с животными разрабатывает и пытается принять, да, мы, в том числе, как бы Москва, в этом смысле не отстаем. У нас закон о защите диких животных, потому что с домашними животными нам более-менее все понятно. То есть есть уже какая-то система отношений, в том числе есть деньги, да, какие-то, которые выделяются.
А по диким животным вы сейчас как раз законопроект разрабатываете?
Да, по диким животным мы как раз сейчас вот в этом году хотели мы его тоже в Мосгордуме уже заслушать в первом чтении. Прошли краудсорсинговые проекты, то есть с жителями обсуждали, с экспертами, обсудили с зоозащитниками, с различными, опять же, заинтересованными структурами, и практически закон готов. То есть мы уже анонсировали его, готовы его принимать, ну, ждем, когда поменяется федеральное законодательство.
С нами был руководитель Департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Антон Кульбачевский. Спасибо, Антон Олегович. Приходите
еще. Спасибо вам.